Маленький отряд шел по дороге. Выбор путников пал на левую колею. Роланд с Эдди по очереди везли кресло Сюзанны. Кресло подпрыгивало на кочках, проваливалось в рытвины, и вот то и дело приходилось перетаскивать через булыжники пеньками гнилых зубов, выступавшими из земли. Однако, несмотря на это, путешественники продвигались вперед быстрее и с меньшим трудом, чем всю предыдущую неделю. Дорога поднималась в гору. Оглянувшись, Эдди увидел, что лес подобием пологих ступеней спускается под уклон. Далеко на северо-западе блестела ленточка воды, льющаяся по уступам каменной кручи. Молодой человек с недоверчивым изумлением понял, что видит место, окрещенное ими Тиром. Давно покинутая лесная поляна почти бесследно затерялась в сонном мареве летнего дня.
«Стоп, машина!»
— резко вскрикнула Сюзанна. Эдди повернул голову и опять поглядел вперед, как раз вовремя, чтобы не наехать инвалидным креслом на Роланда. Остановившись, стрелок вглядывался в заросли кустарника слева от дороги.
«Будешь продолжать в том же духе? Отберу права!»
— ядовито пообещала Сюзанна. Эдди пропустил это замечание мимо ушей. Он смотрел туда же, куда Роланд.
«Что там?»
«Есть только один способ разузнать». Стрелок обернулся, вынул Сюзанну из кресла и усадил себе на бедро. «Давайте поглядим».
«Пусти-ка, красавец, я и сама могу. И если хотите знать, ребята, мне это проще, чем вам».
Пока Роланд бережно опускал Сюзанну на дно заросшей травой колеи, Эдди всмотрелся в чащу. Позднее солнце набросило на лес частую сетку тени, но молодой человек как будто бы увидел то, что привлекло внимание Роланда. Высокий серый камень, почти целиком скрытый пышной зеленью дикого винограда и плюща. Сюзанна угрюмо скользнула с обочины дороги в лес. Роланд и Эдди последовали за ней.
«Указатель, да?»
Сюзанна оперлась на руки, осматривая прямоугольную каменную глыбу. Когда-то та стояла прямо, но теперь скособочилась вправо, будто под хмельком, и походила на старое надгробие. «Да, Эдди, дай-ка нож». Эдди подал стрелку нож и присел на корточки рядом с Сюзанной. Стрелок, между тем, обрубал плети дикого винограда. Лозы падали на землю, открывая высеченные в камне стершиеся буквы. И не успел Роланд расчистить и половины надписи, как Эдди уже знал, что они говорят. «Путник, за сим пределом лежит срединный мир. Межземелье».
«Что это значит?»
Наконец спросила Сюзанна, тихо, благоговейно. Взгляд молодой женщины безостановочно блуждал по серой каменной плите. «Это значит, что первый этап нашего странствия близится к завершению». Роланд вернул Эдди нож. Лицо стрелка было серьезно и задумчиво. «Пойдем старой дорогой, так мне думается. Вернее, дорога пойдет с нами, ибо она преемница луча. Леса вскоре закончатся. Я предвижу великие перемены».
«Что это за межземелье такое?»
— поинтересовался Эдди. «Одна из тех крупных держав, что в старину властвовали едва ли над всем подлунным миром. Царство надежды, науки и света. Того, что пытались сохранить и на моей родине, пока Галаад не поглотила тьма. Когда-нибудь, если найдется время, вы услышите от меня все старинные предания. Ну или те, что я знаю. Истории эти сплетаются в обширное полотно, складываются в картину прекрасную, но чрезвычайно печальную. Если верить легендам, некогда на краю Межземелья стоял град великий, не уступавший, быть может, вашему городу Нью-Йорку. Если он и поныне не стер с лица земли, то, должно быть, лежит в развалинах. Однако там могут оказаться люди. Или чудовища. Или и люди, и чудовища. Нам придется держать ухо востро». Двупалая правая рука Роланда тронула полустертые буквы. «Межземелье», — негромко, задумчиво проговорил стрелок. «Кто бы мог подумать?» Он осекся.
«Ну, тут-то уж ничем не поможешь?»
— спросил Эдди. Стрелок покачал головой. «Ничем».
«Ка!»
Вдруг вырвалось у Сюзанны, и оба посмотрели на нее. До захода солнца оставалось еще около 2 часов, и путники отправились дальше. Дорога по-прежнему шла на юго-восток вдоль луча. В большак, которого держалась троица, влились 2 заросших проселка поменьше. Вдоль обочины второго тянулись замшелые развалины. Должно быть, когда-то это была необъятная каменная стена. Неподалеку в руинах расселась дюжина сытых, гладких ушастиков-путанников. Они провожали пилигримов удивительными глазами с золотым ободком. Эдди зверьки напомнили присяжных, на уме у которых повешение. Дорога расширялась, различать ее становилось все легче. Дважды отряд Роланда проходил мимо островов давно покинутых строений. Про второе Роланд сказал, что в свое время это, пожалуй, была ветряная мельница.
«Похоже, там водятся привидения»,
— заметила Сюзанна. «Я бы не удивился», — сухо откликнулся стрелок. От его прозаического тона у молодых людей мороз прошел по коже. К тому времени, как спустившаяся тьма вынудила путников сделать привал, лес поредел, а ветерок, весь день летевший им вдогонку, превратился в легкий теплый ветер. Впереди земля продолжала подниматься. «За день-другой мы доберемся до вершины кряжа», — объявил Роланд. «Тогда и увидим».
«Что увидим?»
— спросила Сюзанна, но Роланд лишь пожал плечами. Вечером Эдди снова взялся за ключ, но работал, не чувствуя настоящего вдохновения. Уверенность и радость, наполнявшие его, когда ключ только начинал обретать форму, улетучились. Пальцы казались неуклюжими, бестолковыми. Впервые за много месяцев он с тоской подумал: «Гарика бы». Немного, Эдди не сомневался. Пятидолларовая упаковка героина, скатанный в трубочку доллар, с небольшой внеклассной работой резьба по дереву, было бы покончено в считанные секунды. «Чему ты улыбаешься, Эдди?» Роланд сидел за костром. Колеблемые ветром низкие языки пламени исполняли между ним и Эдди причудливый танец.
«А я что, улыбался?»
«Да».
«Да просто подумал. Есть же на свете придурки. Посади их в комнату с шестью дверьми, все равно будут тыркаться в стенки. А потом еще по-наглому качать права».
«А вдруг, когда боишься того, что может оказаться за дверью, то безопаснее кажется тыркаться в стенку?»
Эдди кивнул.
«Может и так».
Он работал не торопясь, стараясь разглядеть в дереве очертания ключа, особенно загогулинку, маленькое «С». Оно, обнаружил Эдди, просматривалось теперь очень смутно.
«Господи, только бы не напортачить. Помоги мне, Господи!» —
твердил он про себя, а сам страшно боялся, что процесс уже пошел. В конце концов, Эдди сдался. Вернул стрелку ключ, вообще едва ли претерпевший какие бы то ни было изменения, и свернулся калачиком под одной из шкур. Не прошло и 5 минут, как перед его закрытыми глазами вновь принялся разматываться сон про мальчика и старую спортплощадку на Марке-авеню.